продолжаем наши беседы с протоиереем Сергием Бельковым. Сегодня отец Сергий отвечает на новые вопросы, присланные ему телезрителями. Что посоветуете, батюшка? Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сейчас в природе такая благодать, что, кажется, и проблем быть не может. Но, тем не менее, они есть, и по вашей почте это, конечно, видно.
Здравствуйте, батюшка. Мой взрослый сын хоть и крещенный, но в храм его не затащишь. Я очень переживаю. Читаю молитвы о детях вечером и утром. В нашем доме есть иконы. Сын иногда видит, что я прикладываюсь к ним. Читаю молитвенные правила. Единственное, что утешает, что он носит крест на цепочке. Что вы посоветуете, что еще можно предпринять, Ирина? Христианское воспитание детей больше нуждается в примере и молитве, чем в каком-то принуждении или понуждении. И вот это даже то же самое слово, что не затащишь в храм, оно уже говорит о неправильном подходе матери. Затаскивать никого никуда не нужно. Это же не невольничный рынок, чтобы вести человека туда. Всему свое время. И надо понимать о том, что в жизни этого человека может быть та же самая мама, или может быть отец, или значимый для него человек, если кто-то его окружение, или дед, может быть, или кто-то еще, возможно, были неверующими людьми. И даже, может, воинствующими атеистами. И это запечатлелось в ребенке. И пока над ним давлеет. И надо потихоньку подходить к этому, и надо это просто понимать и уважать его внутренние чувства. Что касается, что делать в этом случае, был такой греческий богослов Епифаний, Христодулос, по-моему, фамилия. Он говорил что нужно больше Богу говорить о детях, чем детям о Боге. То есть больше молиться надо. И если мать не будет вставать с колен, ну, я условно, конечно, говорю, и со слезами молиться, то так или иначе, через скорби может быть, но ребенок придет в храм. Неважно, может быть, даже на склоне лет. Может быть, даже когда уже матери-то и не будет. Вот здесь неотступность должна быть в молитве.
Тем более, что молодые люди все воспринимают очень категорично, и наоборот, какое-то принуждение их может отвратить от церкви.
Конечно, молодых по преимуществу, но и не молодых тоже. Потому что никто не любит насилие на своей собственной воле. И церкви, кстати, оно категорически не то, что не рекомендуется, а даже запрещается. Сейчас модно обсуждать имя Сталина. Некоторые его действия приветствуют. Но если знакомиться с архивными материалами, рассказывающими о 30-х годах, о начале Великой Отечественной войны, становится страшно. Его убийственные приказы и огромные ошибки видны невооруженным глазом. Как церковь и вы лично относитесь к этому имени? Помните, как сказал поэт, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Конечно, сейчас с позиции 65 лет мы можем видеть ошибки Великой Отечественной войны и много чего. И всем становимся полководцами сразу. Хотя в то время, как перед лицом опасности и была человеческая растерянность, и много разных было факторов, которых мы не знаем. И опыта не было, и так далее. И знания, информация, и дезинформация была. Но вернемся к вопросу. Церковь никогда не одобряла геноцид, тем более против своего собственного народа, что было, безусловно, и в эпоху, сталинскую эпоху. Но, с другой стороны, мы не должны понимать и другое, что, как бы то ни было, Сталин был верховным главнокомандующим в Великой Отечественной войне. И не важно, что не все стратегические операции он планировал, да, но он их одобрял. Одобрение происходили воинские операции. И он назначал маршалов и начальников. И исключить его роль в победе просто невозможно. Она все равно была положительной. Что касается другой его стороны, мы видим, что он в течение войны как бы несколько меняется. Он выпускает много священнослужителей из тюрем и лагерей. Он открывает семинарии, он открывает храмы. Причина этому известна, но тем не менее он все-таки поступил так, как повелела Божья Матерь. И мы видим, как сразу, как это случилось, что мы начали выигрывать одну победу за другой. И что касается последних дней его жизни, нам известно о том, что перед смертью, когда он уже лежал болен, его исповедовал митрополит Николай Ярушевич. И по смерти Сталин был, его отпевали заочно, конечно, но он был отпет. И такой знак, что Господь все-таки какие-то ему все-таки прегрешения оставил, мы можем видеть из того, что его убрали с мавзолея. что он не лежит так, как идол, как мумия какая-то, да, которая поклоняется, а погребен, скажем, как по христианскому обычаю.
Но все равно, наверное, его грехи гораздо более значительны, нежели его раскаяние, если оно было.
Здесь мы не можем с вами судить. Господь об этом говорит. Иные суды человеческие, иные суды мои. То есть мы, с точки зрения нас, я с вами полностью согласен. Но как рассудит Бог, вот когда, что называется, умрем, увидим. Когда перейдем в другой мир, мы умрем.
Думаете, будет информация у нас?
У нас будет много информации. И, как сказал один святой, когда я попаду в рай, то меня удивит несколько вещей. Первая вещь о том, что я сюда попал. Вторая вещь о том, что я здесь увижу тех, кого не думал увидеть. И не увижу тех, кого рассчитывал увидеть. Вот так вот. На службах часто слышу чтение трудов апостолов. Скажите, пожалуйста, что необходимо читать из их трудов, Людмила? Послание к Тимофею апостол Павел пишет, что всякое писание богодухновенно полезно к научению, наставлению и душевной пользе. Поэтому, безусловно, читать нужно все апостольские послания, и не только читать, их надо знать, потому что кладезь мудрости. И много из Евангелия, из посланий апостольских рассыпано в поговорках, пословицах народных. И зная Священное Писание, это будет помогать нам в жизни принимать правильные решения, когда нам нужно совершить тот или иной поступок. Я подаю милостыню бабулькам и инвалидам. А нужно ли подавать тем, кто просит у тебя со стандартной просьбой? Подайте на операцию. И, как правило, это одни и те же люди. Если у нас есть смущение о том, что... Или мы подозреваем, что какой-то человек просит у нас с мошеннической целью, что на самом деле это ему нужна не операция, он так работает, зарабатывает деньги, или его понуждает, или он сам, то можно не подавать этому человеку милостыню. Ну, милостыню это все равно подать, но тем же самым бабулькам и нищим, о которых вы спрашиваете. Потому как нам Слово Божие говорит, доброхотно дающего любит Бог. Поэтому мы должны давать с чистым сердцем. Тогда это милостыня будет принято. Но если вы даже подадите и мошеннику, но попытаетесь помочь и поверить, или поверили, что человек потерял там билет или бакра, или его на поезд ему нужно, или куда-то еще, то Господь так оно и примет милостыню. Так, что вы помогли человеку, значит, уехать в другой город, которого обокрали, там, который потерпел какую-то скорбь. Вот это об этом нужно знать.
И в основном люди, которые просят на операцию или на похороны, они ведь работают тоже по понуждению. Кто-то ими руководит, кто-то отбирает, все равно у них эти деньги. Поэтому, наоборот, тоже будет, может быть, милостью, чтобы помочь им.
Ну, я не думаю, что здесь будет милость. Это их не оправдывает. Как правило, они сами на это идут и соглашаются. Ну, может быть, изначально потом-то попадают в кабалу, какую-то зависимость. Тем не менее, даже человек по принуждению, совершая преступление, ну, он имеет какие-то смягчающие обстоятельства, но все-таки преступление совершает. И последний вопрос. Что делать в безвыходном положении, Роман? Как-то мы на подобный вопрос уже в одной передаче отвечали. Безвыходных положений не бывает. Есть затруднительные положения, из которых мы выйдем с теми или иными потерями, затратами, там, может, материальными или моральными, и с другими. Но, тем не менее, всякая ситуация, она имеет свое разрешение. Только нужно с ней согласиться. Если мы все-таки попали в такое положение, которое нам кажется затруднительным или безвыходным, то нам необходимо, конечно, прежде всего пойти поисповедоваться и причаститься, чтобы примириться с Богом и с Церковью, чтобы принять это Божье откровение. И после этого стать перед иконами и из глубины сердца, умом и сердцем помолиться Богу. Изложить вот эту просьбу своими словами, как бы вы изложили человеку, к которому пришли на консультацию, или близкому человеку. И очень часто первая мысль, которая приходит после такой молитвы, и есть ответ на наш вопрос. Если же все-таки мы не доверяем этому, ответы на трудные вопросы можно найти и в Священном Писании, и в старческих советах, и в святоотеческих трудах. Если мы их читаем или к ним обращаемся, мы там найдем ответы на многие вопросы, почти на все, а может быть даже и на все. Если же и этот вариант нас не устраивает по какой-то причине, то, опять же, после исповеди и причастия нам необходимо помолиться о том, чтобы Господь открыл через священнослужителя нам Его волю, и подойти к священнику, и чтобы состоялась духовная беседа, рассказать ему все, ну, не утаивая ничего, и ну, для себя внутри решить, что ответ священнослужителя и будет гласом Божиим, и его нужно принимать уже без, не подвергая сомнению.
Спасибо, батюшка.
Слава Богу.